Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передачи «На самом деле» в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Еще один вопрос от нашего слушателя. Называется «Пара вопросов по Сирии». Здравствуйте, хотел бы услышать вашу более четкую позицию по Сирии. Сколько времени выдержит экономика расходы на военную операцию? Расходы растут и будут расти дальше. Цели Путина в Сирии – тянуть Россию в бессмысленную войну и простимулировать проникновение террористов в черный рынок. Согласны ли вы тем, что решение Путина отнимается жизнью мирных граждан Сирии, чем это грозит исторически для России? И четвертый вопрос – виновен ли Путин в том, что был сбит Airbus 321, летевший в Санкт-Петербург? Но тут дают поправку слушателей, что вообще-то по пока имеющимся сведениям, вроде там на его борту была заложена бомба. И дополнение к вопросу от другого слушателя. Хочу спросить Александра Викторовича, когда-то он называл цифру типа стоимость войны на Донбассе что-то 40 миллиардов долларов в год. И типа того, есть ли у него новые цифры по Донбассу, а также по Сирии. Так что, пожалуйста, Саша, тебе слово.
Ну, я начну, соответственно, с конца, так как речь идет о войне в Донбассе. Так сказать, цифры не поменялись. Я думаю, что единственное, что они существенно уменьшились, потому что активность боевистых действий на Донбассе, она резко снижена. Не исключено, что дороговизна этой операции стала причиной снижения, снижения активности. Значит, второе по Сирии. Сирийская авантюра, она испытывает не столько финансовые проблемы, как нам докладывают, что стоимость боевых действий порядка 4 миллионов долларов в день. Это Российская Федерация даже в нынешнем ее критическом состоянии, экономическом состоянии выдержит. Но возникает проблема логистического свойства, технического свойства, которые, на мой взгляд, не будучи доложенными обществу, они, тем не менее, присутствуют. Ну, причин из тех видимых вещей, которые мы видим на экране телевизора, и которые, соответственно, не трактуются, но, тем не менее, мы можем предположить какие-то вещи. В Средиземном море меняют флагмана. Длительное время, так это на протяжении 3 месяцев, флагманом был крейсер «Москва». Это лучший корабль Черноморского флота, очень энерговооруженный корабль, относительно современный, ему всего лет 30. По морским понятиям это не безумно много. Который так сказать, находился там и рядом с базой Латакия, так сказать, он выполнял, кроме всего прочего, функцию противовоздушной обороны длительное время. Выяснилось, что его ресурсы закончились, и его нужно транспортировать в Черное море, на базу в Севастополе, или куда там, в Балаклаву, для того, чтобы проводить какие-то плановые регламентные работы, заменять какие-то детали, что-то делать. Срок ремонта ориентировочно называют от года до двух. Вот это печальное положение Черноморского флота, которое свелось к картонным корабликам, приводит к тому, что за 3 месяца, я подчеркиваю, всего за 3 месяца, а если быть точным, от момента его прихода и момента ухода, это так и даже чуть меньше 3 месяца, ресурс самого лучшего корабля в Черноморской флотилии, флота там уже нет, там только флотилия, вот этот ресурс, он заканчивается. И мы вынуждены тащить через половину мира крейсер «Варяг» из Тихоокеанской эскадры, который, очевидно, прошел через Суэцкий канал и пришел на Восточное Средиземноморье для того, чтобы заменить крейсер «Москва». Он, потому что по своим тактико-техническим данным, по-моему, даже превосходит слегка крейсер, по крайней мере, по водоизмещению крейсер «Москва». Он побольше по размерам. Мы не знаем, в силу секретности, абсолютно понятно, что это все военные дела, мы не знаем, что конкретно истощилось на крейсере «Москва», но, тем не менее, какие-то проблемы происходят. Следующая проблема возникает с обычной логистикой, доставкой военно-технических грузов для проведения боевой операции. В самом начале операции Российская Федерация столкнулась с тем, что транспортировка грузов, кроме десантных кораблей, осуществлять нечем. А возможности этих десантных кораблей, они оказались ограниченными. Пришлось в Турции у потенциального противника закупать какие-то грузовые судна, что-то среднее между самоходной баржей и боевым кораблем, перекрашивать, давать им военное значение и этими баржами самоходными таскать какие-то грузы из Крыма или из Новороссийска в театр боевых действий. Если эти баржи выйдут из строя, а вероятность такая, так это объективно существует, второй раз мы в Турции купить уже ничего не можем, потому что мы с Турцией разругались. И это, так сказать, объективная причина. Есть еще одна вещь, связанная с климатом. Дело в том, что боевые действия начали мы осенью, сейчас зима, и весной боевые действия, так сказать, по целому ряду направлений придется приостановить. По причине жары. Вот объективно конец марта, начало апреля наступает в этой пустыне такая жара, ну порядка 40-45 градусов каждый божий день. Соответственно, целый ряд операций, которые сейчас вот по зимним условиям производятся легко и непринужденно, и, так сказать, соответствующий персонал переносит эти тяготы относительно легко, то в случае наступления жары все те же самые операции, самые рутинные, я подчеркиваю, самые рутинные, так сказать, то есть никаких там сложностей вот таких вот технических нет. Но есть рутинные операции, что-то нужно перенести с одного места на другое. В условиях этой жары, так сказать, все это переносится гораздо сложнее, нервознее, болезненнее, медленнее, так сказать, и прочее, прочее, прочее. Поэтому перспективы ведения боевых действий летом в условиях сирийской жары, они требуют корректировок. Корректировок. Туда надо завести немеренное количество какого-то охлаждающего оборудования. За этим охлаждающим оборудованием надо завести электроснабжение, которое обеспечивает это охлаждающее оборудование. Если это электроснабжение, значит, нужно подвести какие-то независимые источники, там, солярки, там, бензина, не знаю чего, чтобы запитывать это все. То есть цепочка обеспечения жизнедеятельности наших войск на столь удаленной территории требует целого хвоста грузовых операций, которые являются весьма дорогостоящими. И, возможно, те 4 миллиона в день, которые сейчас объективно оцениваются операции, они превратятся в 40 миллионов в день. Просто в силу того, что так сказать, вот по жаре это все сложнее. Равно как по сильному холоду. Тоже головная боль воевать. Поэтому что там будет происходить в дальнейшем-то, мы не знаем. Потому что наш верховный главнокомандующий, чтобы ему ни дна, ни покрышки, он не обозначил сроков проведения операции. Он произнес слова, что эта операция будет ограничена во времени. Но произнес мутную фразу, что она будет проводиться до тех пор, пока войска Асада будут вести наступательные операции. Вот понять, проводят они сейчас наступательные операции или нет, невозможно. Как долго они будут проводить наступательные операции, тоже невозможно. Что вообще считается наступательной операцией? И так из чего вытекает срок нахождения наших военнослужащих, непонятно. Но климат никто не отменял, трудности со снабжением никто не отменял. Если выйдет из строя «Варяг» через 3 месяца, как до этого вышел из строя «Москва», выяснится, что и поддержки фактически линейными кораблями на восточном побережье у нас не останется. Целый набор проблем, не связанных с финансами. Вот то, о чем мы говорили неоднократно в нашей передаче, что деньгами многие вещи не решаются. Существуют богатые страны, у которых нет оружия. Существуют бедные страны, у которых есть оружие. Это разные вещи. Они зачастую взаимосвязаны, а зачастую не взаимосвязаны. У нас страна, в которой денег было благодаря нефти колоссальное количество. Львиная доля из них была разворована, но львиная доля могла бы быть использоваться в бюджете. Она не использовалась десятилетиями соответствующим образом. И поэтому за короткий промежуток времени восстановить боеспособность Черноморского флота, ли флотилии, ли отдельных кораблей невозможно. Потому что эта работа требует постоянного пополнения. Она постоянно требует неокровских работ. Она требует испытаний. Она требует строительства новых современных видов вооружения. Ну, в данном случае военно-морского флота. Но также самолетов, комплектующих к ним, черных ящиков, черт побери, так сказать, вот, не тех вот допотопных, которые сейчас используются, а многое-многое другое. И если ты вовремя не произвел траты на вот не эти неокровские работы, на опытные работы, на обновление парка боевой техники, то к моменту наступления войны долларов у тебя в кармане много, а оружия у тебя, на которое ты можешь рассчитывать, нету. И мы вот сейчас находимся в этой ситуации. К ней налагается длинные коммуникации, к ним недружественный климат, ненадежные союзники, черт их побери, так сказать, которые там объективно существуют. Поэтому, переходя к политической стороне, я считаю, что безобразным делать бомбардировки, массовые бомбардировки, как они там называются, ковровые бомбардировки, которые мы производим, я считаю, это безнравственное действие. То, что производят и американцы, и французы, и мы, бомбя не сильно проясненных противников без соответствующей там линии фронта. Мы бомбим не боевую технику, мы бомбим не какие-то объекты военная инфраструктура, а мы бомбим в лучшем случае инфраструктуру. В лучшем случае инфраструктуру, а в худшем случае бомбим жилые кварталы. Вот мне это представляется абсолютно безнравственным, неправильным, необдуманным. И вообще непонятны наши интересы там, так сказать, кроме как мифической борьбы с каким-то мировым империализмом. Вот попробуй ты отдели Хамас с Хизбаллой, так сказать, от Аль-Каиды и ИГИЛа, так сказать. На них вот одну ядерную бомбу сбросить бы, чтобы не видеть ни тех, ни других, по большому счету. Что касается нашего аэробуса, сбитого над Синайской пустыней. Конечно, политическая ответственность лежит на политическом руководстве страны, как и все, что происходит в мире, связанное с внешней политикой. Конечно, они. Можно ли было предусмотреть подобное поведение радикалов в Египте? Сложно, я прямо скажу, сложно предположить, что такой ответ будет, что будет взрыв. Но, наверное, так сказать, для того и существуют спецслужбы и получают немереное количество денег, не для того, чтобы гоняться за Парфеновым, Соколовым и Мухиным, а для того, чтобы отслеживать экстремистов настоящих, для того, чтобы отслеживать террористов настоящих, для того, чтобы следить и тратить деньги, силы и полномочия, немаленькие полномочия, которыми они обладают, для того, чтобы защищать наших граждан, а не прессовать тех людей, которые хотят референдум по Конституции провести. Поэтому в этом плане ответственность Путина и его комарили стопроцентная. Стопроцентная. Они вот теми ресурсами, которые обладают для того, чтобы вести умную антитеррористическую, антиэкстремистскую деятельность, не пользуются, а точнее пользуются в обратную сторону, пытаясь прессовать добропорядочных граждан. Вот у меня соображение на этот счет.
Ну, я хотел бы начать продолжить, вернее, тему вот с этими, с политической ответственностью и так далее. Я еще не знаю вообще-то примера, ни отнюдь не разделяя и не поддерживая Путина и его команду, которое бы государство смогло взять на себя ответственность за предотвращение террористических актов и их реально предотвратить. Вот это не получилось у французов, это не получилось у англичан, это не получилось у американцев, это не получилось там у испанцев. В общем, короче, ни у кого не получилось.
У евреев получилось, у них самолеты не взрывают.
У евреев, да, действительно, самолеты не взрываются, но тут надо сделать пометку на две вещи. Во-первых, поток в Израиле не такой велик, как в другие страны, а во-вторых, это просто надо видеть, что происходит с посадкой самолетов в израильскую компанию. Я лично видел Домодедово. Вот, и как бы не летая туда, просто рядом садился на рейс. Поэтому я представляю себе, что это такое, это ты как бы проходишь через такую путную процедуру допроса, так сказать, и там всякого рода шмонов там и прочего, что сделать это в массовом порядке в каком-либо аэропорту мира, я не представляю возможным, потому что иначе надо застопорить поток. Государство, Израиль может себе это позволить, потому что знает, что слишком много желающих его взорвать. Соответственно, и результаты более позитивные. Вот. Но надо сказать, что летит туда народ немного. Так что вот тут как бы одно на другое с другим и с третьим сходится. Кстати, они не все подряд самолеты, так сказать, вот таким образом шмонают, а только те, которые относятся к компании El Al. А вот все прочие, так сказать, кто там летает туда, ну, пожалуйста, так сказать, принимайте меры безопасности сами. Если вам повезет, то значит хорошо, а нет, ну, значит, сами дураки. Так что решение есть, вопрос только в цене решения. Относительно того, что отнимаются жизни мирных граждан Сирии. Вообще, когда идет война с партизанским движением, не буду там называть его сейчас терроризмом там, или еще чем-то, то смысл партизан в том, чтобы рассеяться среди мирного населения. Ну, за исключением Второй мировой войны, когда там война где-то в лесах шла. Но вообще в современной, особенно арабском варианте партизанской войны, это рассеяться не где-то в пустыне, где тебя вычислят, а именно среди мирного населения. Поэтому любые действия против такого рода группировок неизбежно задержат мирное население. И у нас они задержат, и у французов, и у американцев, и у англичан, да у всех. Всех, кому пообещал ИГИЛ отомстить, он всех их имеет в виду. Поэтому надо понимать, что здесь, к сожалению, лес рубят, и действительно щепки летят. Их может лететь больше, их может лететь меньше. Это зависит в большей мере даже от случая, чем от какой-то сознательной тактики. Я не думаю, что кто-либо из вот этих вот четырех названных сторон специально поставил себе задачу уничтожить мирное население Сирии. Очевидно, что нет. Но также очевидно для меня и то, что каждый из них в той или иной мере по нему попал. Так что это вот вопрос той войны, в которой участвует. Есть ли цель втянуть Россию в бессмысленную войну и простимулировать проникновение террористов? Я думаю, что сама вся эта война, проникновение террористов на территорию России не стимулирует. Как раз она как бы оттягивает их силы на то место, где ведется, собственно, боевые действия. Конечно, есть какие-то сообщники, есть симпатизанты, его, в том числе и на территории России, какие-то акты они, так сказать, могут продолжать совершать, но я уверен, что эти акты продолжались бы независимо от того, участвовала бы Россия в сирийской войне или нет. Потому что если есть желание совершить теракт, дальше повод уже найдется. А желание есть, к сожалению, таких сил все больше и больше. Немного, несколько слов насчет варяга и, так сказать, всех прилежащих там возможностей, связанных с боевыми кораблями. Потому что это отдельно интересная тема. Дело в том, что у каждого корабля есть какой-то свой срок боевого выхода на, так сказать, дежурство. Под это рассчитываются его запасы, то, что находится на борту, там прочее. Надо еще учесть, что варяг же не атомный крейсер, он, так сказать, на деятельном топливе. Его, конечно, можно подпитывать там с соответствующих танкеров, но все равно общий размер запасов, боеприпасов, там всякого прочего купла, он рассчитан все-таки на определенный срок похода.
Это Москва не ядерная. Варяг, может, даже ядерный, я, честно говоря, не помню.
Варяг и Москва — это крейсеры одного и того же проекта.
1164.
Так что они внешне неотличимы друг от друга. Ну, вот, такое же количество там по 4 штуки этих пусковых установки с каждого борта. Ну, в общем, короче говоря, один аналог другого. Их, кстати, несколько было построено, по-моему, 3 штуки всего. Но, значит, один ушел на Тихоокеанский флот, один остался на этом вот, на Черноморском. То, что один сменяет другой, ну, на мой взгляд, это нормально, потому что тренироваться должен каждый. И вообще-то даже атомные вот эти вот эскадры американские, которые ходят по всему миру, они тоже не выходят туда и не стоят там всю жизнь. Ну, моряки устают, наконец, есть человеческий фактор тоже. Поэтому они выходят, там даже атомный авианосец выходит, какое-то время дежурит, допустим, в Персидском заливе, как там была война, когда там была война. Потом уходит, ему на смену приходит другой. Не потому что он износился, его после этого надо год ремонтировать, а просто как бы человеческий ресурс, он тоже имеет свою выработку, и, соответственно, его надо там освежить, заменить, еще что-то сделать. Кстати, хочу сказать, что самый смешной в этом смысле для меня пример, это французский атомный авианосец Шарль де Голль. Потому что он был построен в единственном числе, видимо, для того, чтобы доказать такой ядерный статус Франции. И вот с ним была полная беда. Потому что он никогда никуда далеко отплыть не мог. На нем постоянно начинались какие-то поломки. Последний его военный поход, я помню, как раз в период был 91-го года, в период первой бури в пустыне. Когда его торжественно послали туда, в Персидский залив, он до него не дошел и в итоге вернулся обратно по причине тех самых поломок. Я его несколько раз видел на Лазурном берегу, как он совершал, так сказать, там, выходя из порта Тулон, его официальный порт из Тулон, такие небольшие маневры, развороты, так сказать, вокруг, вот, в открытом море, но это в пределах там 20-30 километров от порта, то есть, видимо, ходовые испытания какие-то шли. Вот сейчас он тоже направлен куда-то, по-моему, тоже на вот эту вот сирийскую операцию, так сказать, поддержку французских сил. Это ближе, чем Персидский залив, учитывая Средиземное море. Так что у него шансов дойти туда есть больше. Но о том, какие он активные действия предпринимает, вот как боевая единица, я что-то не особенно слышал. Как-то не очень сильно это пропагандируется. Видимо, там тоже какие-то проблемы есть. То есть, короче говоря, на сложных механизмах проблемы есть всегда. И возможность их исправить есть только одна. Это поучаствовать в реальных боевых действиях. Корабль боевой, он создан для того, чтобы воевать. Совершенствовать его, стоя у причальной стенки, невозможно. Потому что дальше можно тратить бесконечные деньги, но они все уйдут в то, что будет там что-то чиститься, обновляться и так далее. А насколько это работает реально или не работает, можно проверить только в условиях вот реальных боевых действий. И то, что смена климата, который Саша совершенно справедливо заметил, там зимы на лето, которая происходит в Сирии, она дает, в общем-то, жесткие очень испытания этой технике, а как раз и покажет, насколько эта техника боеспособна, что в ней отказывает, а что не отказывает, и, в общем, короче говоря, проверит ее в боевых условиях. Я думаю, что с точки зрения конечного результата, то есть получения той армии, которая боеспособна, которая способна, так сказать, адекватно ответить на удар агрессора, если таковой случится, это надо ее пробовать в боевых условиях. А что касается ограниченных сроков боевых операций, вот это тоже вопрос задается. Знаете, любая боевая операция, которая затевалась в последнем мире, преимущественно американская, она каждый раз сопровождалась словами, что она была ограничена. Ограниченной активностью противника, несколькими месяцами, которые продлялись потом, ограниченные условиями, когда то правительство встанет на ноги там и прочее, прочее. А дальше она длилась практически произвольное время. До тех пор, пока в ней не наступал какой-то ступор или не достигалось какого-то статус-кво. Мне кажется, что с российской операцией в Сирии будет примерно то же самое. То есть, видимо, она будет длиться до тех пор, пока не будет найдено какое-то равновесие. Между чем и чем, я даже не рискую сказать. Между политическими силами, которым надоест драться, и которые предпочтут уйти, так сказать, на переговоры. Между там, террористами, которые куда-то отгонят там, от больших городов, поскольку реальная проблема это то, что они заняли большие города, а не то, что они там бегают где-то по пустыне. Поэтому, вот, видимо, это и будет определять эти сроки операции. Кстати, не только для России, но и для всех остальных участников, которые просто в силу российского присутствия там и такого некой активности, они решили, так сказать, от имитации действий перейти к более точным, что ли, и более конкретным операциям. Так что в целом участие это было стимулирующее. А какой на него будет итог, ну, я думаю, в ближайшее время покажет. Еще один вопрос от нашего слушателя. Уточнение к передаче «Шелковый путь мимо России». Передача «Шелковый путь мимо России» о железной дороге Краснов сказал, что русская широкая колея идет аж до Вены. На самом деле русская колея 1524 или 1520 кончается за пределами России, СССР, Восточной Европе, применяется европейская колея 1435. Правда, 50-е и 70-е были построены большие приграничные участки Польши и Чехословакии, в основном для транспортировки железной руды. В Китае, обеих Кореях тоже узкая колея. Ну вот, соответственно, это даже не вопрос, а скорее, наверное, поправка к тому, что...
Ну, я со своей стороны могу сказать, что я знаю точно, что до Вены грузовая колея проходит. Она специально проведена туда, чтобы тащить туда грузы. Пассажирской нету. Грузовая идет туда для того, чтобы туда тащить грузы.
А почему по грузовой нельзя пассажирской? Там станции нет, что ли? Да?
Нет, можно так сказать. Она используется как... До Вены есть грузовая колея, так сказать. Это общеизвестный факт. Он... Ну, я не знаю, об этом, ну, Волга впадает в Каспийское море, так сказать. Естественно, я прекрасно знаю, что там узкая колея по Европе, так сказать. Но широкая колея в одном месте заходит именно до Вены. Mm-hmm. Она идет туда, и там перегрузочный узел.
Mm-hmm. Хорошо, следующий вопрос, точнее говоря, пожелание. Предлагаю сделать возможность иногда звонить в заданное время с коротким вопросом. Можно регламентировать, чтобы добавить живость к эфиру, а то после радиовещания передачи стали сухими и не очень живыми, как могли бы. Вы знаете что, мы много раз экспериментировали с этими, так сказать, звонками живыми. Я помню, на РИ-ТВ была такая практика, пробовали мы это на СО-ТВ, пробовали, где еще мы пробовали, да где была возможность... там.
И не только мы.
И не только мы, да. Где была возможность там...
Нигде это не получается.
Да. Более того, даже вот по тем последним эфирам, которые идут на Револьверы ТВ, можно констатировать, что даже вопросы через чат, они, ну, иногда бывают удачные, иногда вялые какие-то, иногда там... Я не хочу оценивать спрашивающих и говорить, что у них какие-то не такие вопросы, хотят так спрашивают. Но мне кажется, что пока вот вопрос, заданный в форме чата, он, во-первых, в некоторой краткости стимулирует за вопрошающего и к ясности изложения того, что он хочет спросить. А с другой стороны, ну вот, ближе к теме. Поэтому живые вопросы были характерны для радио, там это действительно было возможно. Но там, кстати, сидел специальный оператор, который эти вопросы формулировал, отсеивал и вовремя передавал в эфир. А так, пока в интернете мы не нашли адекватного механизма, который мог бы это сделать.
Это теоретически не может получиться, потому что люди, которые слушают передачи такие, как на самом деле, это люди политизированные. Они это, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны, так сказать, это люди со своей точки зрения. Это и хорошо, и плохо одновременно. А так как у людей есть своя точка зрения, у них чаще всего существует какая-то парадигма, которую они для себя в голове выстроили. Вот их оценка там, поведения политических деятелей, ситуации, происходящих в стране, экономики, политики, культуры, она сложилась. Она существует в каких терминах, которые понятны человеку задающему и абсолютно непонятны всем остальным слушателям. Вот это, к сожалению, так. Это вот... И поэтому, естественно, когда происходит минута славы, и человек начинает задавать вопрос, он пытается скормить не существо вопроса, его не интересует ответ. Он пытается скормить свою парадигму, свое понимание устройства, которое он искренне считает правильным. И он начинает излагать, и поэтому происходит долго, затянуто, непонятно всем остальным, что он хочет сказать, и, потому что он выпадает из канвы разговора, в которой была дошла до этого, он излагает свою точку зрения, а не задает вопрос. И поэтому управляться с этим делом просто чрезвычайно сложно. Если есть желание, для этого существует форум. На этом форуме есть вопросы. Возьмите клаву, наберите, так сказать, соответствующий вопрос, длинный вопрос, пожалуйста, короткий, с изложением своей позиции, пожалуйста. Мы с удовольствием зачитаем наиболее интересные части, входящие в вашу парадигму, особенно если они, так сказать, интересные и своеобразные. С удовольствием ответим на тот вопрос, если он будет остро поставлен. И не будем уходить никуда в сторону. Но выслушивать в эфире это дело просто невозможно. Мы пробовали неоднократно, никогда не получалось. И не только у нас. Все ведущие мира испытывают эту проблему. А где это работает? Это работает в новостных передачах, это работает в каких-то музыкальных, там еще что-то. Там, поставьте песню Beatles такую-то. Все понятно, вопрос, тут ставят эту песню. Значит, когда люди говорят на одном языке, мы, к сожалению, зачастую разговариваем на разных языках, на разных системах, вот, на то, что называется модное слово «парадигма».
Ну, там среди комментариев к этому вопросу дают совет в идеале хотя бы раз-два в неделю выходить, стабильно выходить, чтобы давать, так сказать, ответ на какую-то актуальную информацию, приводит пример как мальцевые шария. Ну, вы знаете, с одной стороны, мы уже неоднократно отвечали на этот вопрос, и еще раз хочу просто напомнить, что с одной стороны, вот ритм, заданный в народном радио, и потом некоторое время продолжавшийся у нас, состоял в том, чтобы каждый день отвечать на какое-то, так сказать, событие, что-то комментировать. Они иногда бывали крупные, иногда бывали мелкие, вот, но поскольку передача выходила каждый день, то каждый день надо было чего-то на эту тему говорить. С течением времени отфильтровались как-то более важные события, которые хочется прокомментировать, а более мелкие...
И не обязательно в тот же день.
Да.
Потому что поступают опровержения, поступают дополнительные информации...
Вот, то есть в этом смысле я думаю, что наша передача стала вместо такого, что ли, теннисного варианта, когда тут же отбиваешь мячик, который прилетел на твое поле, она стала более аналитически носить характер, и в этом смысле, может быть, больше выиграла с точки зрения вот своей фундаментальности. Ну, тут можно смотреть на это дело по-разному. Вообще, с тем, чтобы поддерживать регулярный ритм выхода передачи, он будет согласиться, так что... Будем стараться это делать вот на уровне раз-два в неделю, так как вы нам предлагаете. Ну, тут идет поздравление с Новым годом. Я думаю, что мы на него ответили. Нам желают побольше информативных передач, помириться и вести передачу, как раньше, дружно, не перебивая, дополняя друг друга. Но вы знаете, мы же специально не ссоримся. Мы просто имеем сходные или разные точки зрения. И в этом смысле у нас передача вот наименее ангажирована. Я вот это хочу нашим слушателям понять. То есть вопрос не в том, что мы сознательно раздуваем между друг другом дискуссию или наоборот сознательно приходим к одной точке зрения, а в том, что в нашей передаче вы слышите искреннее мнение о том или ином политическом событии, которые могут различаться в трактовках, но именно поэтому...
И мы заранее не сговариваемся.
Мы заранее, да, не сговариваемся насчет этих трактовок, так что... Вы можете в этом смысле как бы сравнить, во-первых, их аргументированность, кто прав, кто виноват, принять свою как бы, эту точку зрения. И, на мой взгляд, такого подхода вот, не делает еще ни одна передача. То есть обратите внимание, что любое, так сказать, действие, будь то на ТВ или в интернете, вот кроме нашей передачи, оно, по сути дела, откровенной дискуссии такой не имеет. Но за очень-очень маленьким исключением. Речь идет о том, чтобы, так сказать, прийти к какой-то заранее согласованной точке зрения, то есть провести промывку мозгов в заданном направлении. А здесь, ну, вы имеете, как говорится, возможность в прямом эфире, так сказать, видеть, как формируется та или иная позиция. И последний вопрос, который нам задают, это: путинская мразь имитирует возобновление БЖРК «Баргузин». Речь идет о боевом железнодорожном комплексе, который переносится до 2020 года. Об этом сообщил ТАСС. Речь идет, значит, о том, что эскизное проектирование завершено, ведется разработка конструкторской документации. Зачем было его разрушать? Какой смысл, значит, тратить на это народные деньги, а потом восстанавливать то, что уже было создано? Вспоминаю, что в вагонах ПЖРК, значит, этого перевозили на марке с Владивостока в два этажа. Вот. Ну, пока это остается говорильней, не вспоминают еще, так сказать, американский комплекс Peacemaker, который тоже хотели сделать на железнодорожной основе, но, в конце концов, американцы все-таки отказались от этой идеи. Пожалуйста, Саша.
Я считаю, то, что эта программа была в свое время приостановлена, она, кстати, давно достаточно затевалась и приостановлена тоже давно, это было преступление против национальной безопасности. Значит, я хочу напомнить, что кроме тяжелых ракет типа «Сатаны», которых там по 10 боеголовок, там все прочее, значит, были произведены на базе «Тополя», если мне память не изменяет, железнодорожные вот эти варианты размещения, причем, так сказать, одна ракета, одна боеголовка. Потому что все это ограничивалось весом конкретной платформы железнодорожной. Так как они носили мобильный характер и могли в закамуфлированном виде передвигаться по всей стране, отловить их было достаточно сложно из космоса, что является основой разведки космической. Поэтому это было крайне эффективно. И я думаю, что были какие-то теневые соглашения с Соединенными Штатами, в результате которых эта система была порушена. И сейчас пытаются в несравненно более хилом варианте восстанавливаться. На мой взгляд, это просто преступление против национальной безопасности страны, которую осуществил нынешний кремлевский режим.
Ну, насколько я помню, вот этот вот БЖРК, это еще в ельцинское время был, так сказать,
распространен. Ну, я помню, что он был жизнеспособен, так сказать, в 2003 году. Вот в той ситуации они еще были. Я как бы в силу ряда причин знаю, где они базировались, и знаю, где они создавались. И несколько человек из моих сотрудников, они раньше работали служили, так сказать, в войсках, так сказать, на этой системе. Тебе, кстати, известные люди. Но, так сказать, все это было, все это действие было порушено. На мой взгляд, были какие-то теневые соглашения с американцами. На мой взгляд, для нашей страны, при нашей протяженности железнодорожных путей и наличии туннелей, и большого количества там, где можно сохранить и перебазировать, так сказать, эти комплексы, это было большое достижение для нашей страны, и оно было необоснованно уничтожено.
Ну, я считаю, что там не все так очевидно в этой истории с БЖРК, потому что, во-первых, много раз признавалось, что, к сожалению, комплекс не являлся настолько замаскированным, как это хотелось бы быть, потому что, во-первых, у него все-таки были отличия, в том числе и различимые со спутников, во-вторых, он действительно обладал очень тяжелыми вагонами, поэтому их можно было как различить извне при наблюдении, когда он едет там просто по железнодорожным путям, если там есть какой-то шпион или шпионское устройство, которое его засекает. И, во-вторых, он серьезно деформировал пути, потому что его нагрузка превышала ту, на которую они были рассчитаны. Если, конечно, на этой базе сейчас, на базе более легких элементов, удастся создать комплекс, который бы уже, так сказать, был лишен этих недостатков, безусловно, это было бы достаточно интересным решением. Во всяком случае, по сравнению с тополями на мобильных шасси, которые так или иначе ползают где-то вот в пределах, отведенных им, так сказать, районом маневрирования, здесь, конечно, для комплекса такого рода, собственно, площадкой пуска являлась вся страна, поскольку мы обладаем достаточно большой территорией, это самая большая страна в мире по территории, то, конечно, это имеет определенные стратегические преимущества. То есть, несмотря на то, что, например, протяженность железнодорожных путей в Соединенных Штатах больше, чем в России, просто за счет того, что они плотнее. Но, тем не менее, расстояние вот в этих вот путях в России, конечно, они несравнимы. Поэтому идея, безусловно, имеет смысл. Вот. Другой вопрос, что ее надо воспроизводить на новом этапе. То есть нельзя просто механически взять вот этот вот бургулин, такой, так как он был, и его просто заново по чертежам воссоздать, потому что это автоматически воссоздаст как бы, все его недостатки. Посмотрим, что из этого получится. Вот. Если такая идея действительно рождена и она, так сказать, будет реализована, то ну, можно посмотреть на ее результат. Кстати, американцы в свое время в 1991 году планировали создать такой комплекс, даже 25 поездов таких вроде бы должно было быть создано. Но в конечном итоге от этой идеи отказались и в связи с концом холодной войны, и в связи с решением, видимо, неких технических проблем, которые достаточно тяжелые и непросто их на самом деле разрешить на железнодорожных вагонах. Это действительно так. Это действительно некие интересные конструкторские решения, которые могут получиться, а могут не получиться. Ну вот, наверное, все у нас с вопросами на сегодня. Если будут поступать вопросы дальше, то, уважаемые слушатели, мы будем стараться своевременно на них ответить, равно как и давать вам актуальную информацию о том, что происходит на самом деле.
До свидания, всего хорошего.
Всего хорошего.